Книга 13. Рай. Я, уже предчувствуя предел всех вожделений, поневоле страстно предельным ожиданием пламенел. Данте. Рай. Часть первая. Глава первая. Я совершаю кругосветное плавание сквозь годы и возвращаюсь на то же место. Ибо время — это непростительная ложь, и мать с отцом вечно вальсируют в пламени. И незнакомец вечно склоняется надо мной с вопросом «Знаешь, кто я?» И вот что я должен вам сказать. Вот что вам непременно нужно знать. Каждый из нас куда больше и ничуть не меньше своего отражения в янтарном глазу. Слушаете ли вы меня? Понимаете ли? У кольца нет конца. Оно вечно, как давно затихшие крики умершего человека. Доводилось ли вам прожить час, в который уместилась бы вечность, видеть страх в горстке пепла? Вселенная полна бессвязной болтовни. За пределами моего поля зрения, на расстоянии 1/10 дюйма от него, есть пространство. Без света, без тени, без языка и без размеров. Это ничто. Бесконечно малое, бесконечно глубокое, как зрачок янтарного глаза. Это уродство величиной с булавочный укол, тьма, проникающая до самых бездонных глубин, конец кольца, у которого, как известно, нет конца. В нем я, а со мной вы, и мальчик в поношенной шапочке, и мужчина в запачканном белом халате, и тварь в банке, и бессмертная куколка, вечно разрывающая свой панцирь, вечно рождающаяся на свет. Его глаза — это мои глаза. Глаза мальчика в шапочке на 2 размера меньше, который прячется под столом. Широко раскрытые, недоуменные, вопрошающие, напуганные глаза. Долгий темный путь приближается к завершению, и я не позволю ему увидеть безликий ужас в его конце. Я тот волнолом, о который разобьется черная волна. Я не дам приливу захлестнуть и утопить его. Этого не должно быть. Тварь скребется в банке. Мужчина в запачканном белом халате говорит: «Ты должен привыкать к подобным вещам». Я могу спасти мальчика под столом. Могу избавить его от янтарного глаза. Это в моей власти. Если подниму дуло револьвера на уровень его глаз. Знаешь, кто я? — Нет! — закричал Ортроп и ударил меня по руке в тот самый миг, когда я уже готовился спустить курок. Пуля впилась в потолок. Кусок штукатурки упал на стол, опрокинув бутылку, и вино потекло, красное, точно кровь Христа из-под копья римлянина. Монстролог схватил меня за руку, вырвал у меня револьвер, силой развернул и толкнул к двери. Дверь за нами захлопнулась. Хриплые крики, выстрел. Но мы уже вырвались из темного коридора и бежим по булыжнику переулка, стертому десятками тысяч ног до почти зеркальной гладкости. Рука Ортропа поддержит мое плечо точно клещи. Мы огибаем Элизабет-стрит, петляя задворками жилых домов, где за круглыми столами сидят мужчины, играют в карты и пьют граппу, а мальчишки стучат монетами в закопченную стену, где слышен смех, и в окне 3-го этажа мелькает лицо красивой девушки, и Ортроп тяжело дышит мне прямо в ухо. «Что ты там делал, дуралей?» Наконец, кишки доходных домов извергли нас на Хьюстон, где он поймал такси, распахнул дверцу и запихнул меня внутрь. Называя шоферу адрес, он сам прыгнул на сиденье, и автомобиль тут же сорвался с места. Несколько кварталов он держал на коленях револьвер, не сводя глаз с окон и бормоча что-то себе под нос, пока я пытался восстановить дыхание. «Спасал вас!» — выдавливаю, наконец, я. Он стремительно поворачивается ко мне и рычит.
«Что ты говоришь?»
«Вы спрашивали, что я там делал? Вот я и отвечаю.
Спасал меня? Ты так думаешь?»
Его трясло от ярости. Его кулак взлетел к самому моему лицу, задрожал и через секунду снова упал на его колено.
«Ты только что подписал мне смертный приговор! Вот что ты сделал!»
Глава вторая. Абрам фон Хельрунг передал мне бокал портвейна и сам опустился на диван рядом со мной. От него пахло сигарой и старостью. Я слышал, как дыхание с клёкотом вырывается из его широкой, как бочка, груди.
«Ничего, Уилл, ничего», — приговаривал он. «Всё хорошо, успокойся».
И хлопал меня по колену.
«Какого дьявола, фон Хельрунг?»
— взвился Уортроп. Он стоял у окна, выходившего на Пятую авеню. Точно прирос к месту с тех пор, как мы вошли. Не вынимая руки из кармана с револьвером.
«Потише, Пеленор», — пожурил его старый учитель.
«Уилл Генри еще совсем мальчик».
Монстролог разразился грубым смехом.
«Этот мальчик только что хладнокровно отправил на тот свет двоих. Точнее говоря, он в одиночку ухитрился объявить войну Каморре, которая не ограничится местью ему или мне, или даже вам, мейстер Абрам. Убитые были не какими-нибудь там нижними чинами. Это племянники самого Компетелла, сыновья его младшей сестры. Так что расправа с нами будет всеобъемлющей и полной».
«Нет, нет, мой друг, нет. Давайте не будем тратить время на разговоры о войне и мести. Компетелла — разумный человек, и все мы, слава богу, тоже разумные люди. Мы поговорим с Компетелла, все ему объясним».
«О, да, и он, конечно, поймет, что 10 000 долларов полностью компенсируют убийство его родственников».
«Доктор фон Хельрунг сказал мне, что он вам должен», — сказал я, стараясь контролировать свой голос. Это давалось мне с трудом. «Какой ему был смысл похищать вас?»
«Заткнись ты, безмозглый щенок!»
— заорал монстролог.
«Нарушать закон черной руки нет никакого смысла».
«Именно поэтому я его нарушил». Уортроп открыл рот, закрыл его и снова открыл.
«Я могу убить тебя сам и избавить их от лишних хлопот».
«Так был Компетелло в долгу перед вами или нет?» — спросил я.
«Пеленор», — тихо, но настойчиво заговорил фон Хельрунг, — «мы должны ему все рассказать».
«Что рассказать?»
«Зачем?»
— бросил Уортроп, не обращая на меня внимания.
— Чтобы он понял.
— Много ему чести, фон Хельрунг,
— с горечью сказал доктор и продолжал смотреть в окно. Фон Хельрунг сказал:
— Долг был выплачен, все счеты забыты, и Компетелло не за что было больше платить.
Я встряхнул головой. Я ничего не понимал. Возможно, Уортроп был прав, и я действительно дурак.
Тот, кого застрелили в монстрариуме, был сторожем и союзником, а не вором, — объяснил фон Хельрунг.
— Он был? Что вы хотите сказать, мейстер Абрам? Что он был из Каморры?
— О, господи!
— завопил Уортроп, по-прежнему стоя к нам спиной.
— Пеленор и я сочли разумным выставить в нашей штаб-квартире стражу, просто чтобы приглядеть за всем до начала Конгресса. Это я предложил нанять парнишку Компетелло. Он заметил ирландцев, когда те пробирались в здание. Пошел за ними следом. Но беднягу подстерегли и напали на него сзади. Остальное тебе известно. Трофеи украли у нас из-под носа.
— Нет, — твердо сказал Уортроп. «Его собственноручно передал похитителям некий психически неуравновешенный подмастерье, обладающий интеллектом трехпалого ленивца».
«Хватит этих грубых, бессмысленных оскорблений», — решительно сказал фон Хельрунг и погрозил доктору пальцем.